микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Это самый главный новостной портал Беларуси, но это какой-то еще аналог белорусского Яндекса или Ютуба.
В Беларуси заблокирован доступ к крупнейшему в стране интернет-порталу «Тутбай».
3 человека фракции КПРФ, 2 человека «Единая Россия». Коллеги, соблюдайте меры предосторожности.
Сразу 5 депутатов Государственной Думы России заразились коронавирусом за один день.
Отказ от публикации протокола исследования, отказ в предоставлении доступа к исходным данным, неполное сообщение результатов исследования.
Почему у специалистов возникли претензии к публикации в журнале «Lancet» об эффективности вакцины «Спутник V»? Начнем с темы последних часов. Сегодня белорусскими властями был заблокирован доступ к сайту крупнейшего белорусского интернет-портала «Тутбай». Сейчас на линии телефонной связи из Минска Виталий Цыганков. Он рассказывает подробности сегодняшних событий.
Прежде всего стоит сказать, что в отношении официальных лиц ООО «Тутбай Медиа» возбуждено уголовное дело. У региональных представителей «Тутбая» и в Минске, в главном офисе «Тутбая», и в квартирах многих сотрудников «Тутбая» проходят обыски, которые ведет Департамент финансовых расследований. Прокуратура сообщает, что дело возбуждено по неуплате налогов. Ну, конечно же, в Беларуси все понимают, что дело прежде всего политическое, и о том, что нужно, скажем, уничтожить, растоптать «Тутбай», уже несколько недель довольно активно говорили все государственные пропагандисты на государственном телевидении, в государственных газетах. Очевидно, что вот такие действия, которые мы сегодня видим, что с утра против сотрудников «Тутбая» проводятся такие процессуальные действия, это уже назревало, и многие как раз чувствовали, что все к этому и идет. Даже задержали тех журналистов из других независимых средств массовой информации, которые пришли к офису «Тутбая», и чтобы, ну, просто сообщать о том, что там происходит. Но сейчас все эти журналисты не выходят на связь. Очевидно, что их задержали. Не выходит на связь и жена учредителя «Тутбая» Юрия Зистера. Юрий Зистер умер год назад. И многие как раз отметили, что все эти действия властей, как символически или нет, совпало или нет, или специально были предприняты на следующий день после годовщины смерти Юрия Зистера. И его жена, известный культуролог Юлия Чернявская, тоже сейчас не выходит на связь. Очевидно, что какие-то процессуальные действия происходят и у нее в квартире. «Тутбай» – самый главный новостной портал Беларуси, но это, кроме того, что новостной портал, это какой-то еще аналог белорусского, ну, скажем, Яндекса или Ютуба. Большинство белорусов именно на «Тутбае» имеют свою личную персональную почту. И вот сейчас уже в течение дня «Тутбай» закрыт, и белорусы просто, миллионы действительно белорусов, по некоторым данным, вроде бы около 4 миллионов белорусов на «Тутбае» имеют свои почтовые ящики, не могут открыть свою почту. Не могут открыть свою почту и те фирмы, а их тоже очень много, которые связаны с «Тутбай», поскольку это портал не только новостной, но это портал и именно бизнес-портал. Он начинался как бизнес-портал. Не могут открыть свою почту и открыть свои сайты представителей фирм. Вот многие люди сейчас не могут подтвердить свои заказы буквально на обычные покупки, которые идут в связи с почтой на «Тутбае». Вот это просто, чтобы представлять, какое место занимает «Тутбай» в интернете и в информационной, скажем, сфере Беларуси.
Но вы сказали, что разговоры о том, что «Тутбай» надо задавить, идут последние несколько недель. Почему это не было сделано белорусскими властями раньше? Ведь протесты продолжаются уже много месяцев.
Сначала они позакрывали в основном большинство белорусских независимых сайтов, которые сейчас вынуждены открывать какие-то свои окна. Власти тоже реагируют, закрывают эти окна. Потом большинство белорусских газет, которые выходили в бумажной версии, тоже в течение этого года бумажные версии были так или иначе запрещены. И «Свободные новости», и «Народная воля» теперь не выходят, а выходят только в интернете. Ну и какая-то операция против «Тутбая» готовилась. И очевидно, что власти раньше, ну, как бы взвешивали плюсы и минусы, потому что Александр Лукашенко говорил о том, что нужно что-то делать с «Тутбаем» еще несколько лет назад. Но очевидно было, что на то время минусы, наверное, превышали какие-то плюсы. Минусы – это то, что буквально много бизнес-информационных проблем возникнет от закрытия Тутбая. Минус о том, что сама власть не будет вполне, так сказать, получать достоверную информацию о том, что происходит в стране. Но сейчас, видимо, для власти главное просто задушить все какие-то очаги свободной мысли или свободной информации, и они уже, власти, не боятся, что люди перейдут, ну, скажем, например, в телеграм-каналы или на YouTube-каналы, потому что уже какие-то плюсы-минусы не взвешиваются, а просто идет желание задавить все и в информационной сфере, и в сфере политики.
Говорил минский политический обозреватель Виталий Цыганков. Время свободы. В российских городах, особенно в Москве и Петербурге, несмотря на активную кампанию по вакцинации от коронавируса, фиксируется увеличение числа заболевших COVID-19, растут и показатели избыточной смертности. Сегодня спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил перед началом заседания, что за один день коронавирусом заразились сразу 5 депутатов. Вот что он сказал.
У нас перед каждым заседанием депутаты сдают экспресс-тест на наличие вируса. За вчерашний день у нас с вами прирост на 5 человек. Приехали с регионов, встреч, общались с людьми. Итог, 5 человек заболели. 3 человека фракция КПРФ, 2 человека Единая Россия. Коллеги, еще раз просьба, соблюдайте меры предосторожности.
Говорил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в Петербурге, где эпидемиологическая обстановка тоже ухудшается. В начале июня в очном формате должен состояться Петербургский международный экономический форум. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня журналистам, что переносить форум пока не планируется.
Нет, идет подготовка, тем более, что подготовка этого форума в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. И, конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Динамику эпидемиологической ситуации в России, возможность очередного резкого всплеска заболеваемости, Ирина Ромалийская обсудила с демографом Алексеем Ракшей.
Давайте начнем с главного. Третья волна в России началась.
Вопрос терминологии. В Москве, Петербурге, в Якутии явно идет ухудшение. Я вижу, что число госпитализаций в городе Москва сейчас находится уже практически на октябрьском уровне и продолжает расти. Мы видим, что среднее число госпитализаций суточное уже приблизилось к 1200 в Москве, а в Питере превысило 400 уже каждый день.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 1,09 составляет, и это максимум вот с 30 ноября. Алексей, чем вы объясняете эту цифру?
Это производный коэффициент, который получается делением среднего официального числа заболевших за последние 4 дня к среднему числу заболевших за предыдущие 4 дня. И по большому счету, я не знаю, почему выбраны именно 4 дня, а не 7. Но он означает, что идет рост, что последние 4-дневки официально зарегистрированы на 9% больше, чем предпоследние 10-дневки в целом по стране, что, в принципе, неудивительно, потому что майские праздники закончились, и тестов стало больше. Только поэтому должно было вырасти число заболевших. Я думаю, что в целом по стране пока что у нас заметного ухудшения нет. Ключевое слово здесь «пока». Если оно в Москве началось и уже продолжается примерно с конца марта, я думаю, что в России ухудшение практически неизбежно.
При этом главный санитарный врач России Анна Попова заявляет, что сегодня буквально она сделает это заявление, что задача, которая стоит основная, это эпидемия и пандемия, но без локдауна. Видимо, имеется в виду без карантина, ну вот перечень всех ограничительных мер. Алексей, понимаю, что вы не политолог, не эпидемиолог, но вы как гражданин России, вы понимаете логику властей, почему не хотят допустить тех самых локдаунов или карантинов?
Потому что уже достаточно давно есть вакцина, и, судя по всему, вакцина неплохая. И, видимо, правительство делает ставку на вакцинацию, поскольку локдауны, конечно же, на экономику влияют очень разрушительно.
То есть экономическая?
Наши граждане, да, наши граждане не очень хотят вакцинироваться, и я считаю, что, конечно же, во многом виновата этому пропаганда так называемой безвредности вируса, и вот это та самая чушь, которая льется с телеэкранов на очень большую часть граждан нашей страны, к сожалению. Mm-hmm. Если бы мы сейчас вакцинировали по 500 000 каждый день, то к осени бы добились бы коллективного иммунитета, я думаю. Как минимум, начиная с января прошлого года, когда нам постоянно говорили, что вирус безвредный, что это обычный грипп, что сперва болеют только китайцы, потом какие-то люди нетрадиционной ориентации в Европе, потом нам говорили, что мы победили этот вирус, как немцев, уже 7 раз. Потом нам говорили, что Россия справилась лучше всех, и в итоге мы потеряли уже больше 500 000 человек. Когда вот такие разговоры постоянно муссируются, то, конечно же, во-первых, люди теряют бдительность, а во-вторых, они вообще не знают, чему верить, у них была полная каша. Ну и общие вот последние годы пропаганды каких-то вот 5G, вышек и вообще вот этого оболванивания населения, оно, конечно, дало себе знать вот сейчас. В том числе вот эти антипрививочники уже ковидные теперь, они крайне многочисленны, к сожалению.
Скажите, а есть ли какие-то новые цифры, следите ли вы за ними по избыточной смертности?
Я считаю, что апрель будет самым хорошим месяцем, начиная с августа. Моя оценка избыточной смертности за апрель – это примерно от 17 до 24 тысяч, и это, по сравнению с тем, что мы видели осенью-зимой, очень небольшой показатель. И к настоящему времени, по моей оценке, избыточная смертность где-то в районе 520-550 тысяч уже накопленная. Я не думаю, что в мае пока что она будет выше, чем в апреле, а вот что будет дальше, пока непонятно. Но видите, мы видим, что в Москве и рост госпитализации, и, судя по статистике коммунарки, рост числа умерших. Если в одной коммунарке каждый день умирает от 35 до 50 человек, то сколько же умирает во всей Москве? Сколько у нас ковидных больниц? Ведь явно не одна коммунарка. По официальным данным, у нас каждый день в Москве умирает от 55 до 60, как по линейке. Конечно же, в эти цифры поверить невозможно.
А на пике сколько было?
Ровно год назад, я когда еще в Росстате работал, я смог получить данные по общей смертности в Москве по суткам. И вот уже 6 мая 2020 года каждый день в Москве умирало вместо обычных 300 человек около 600. То есть 300 было человек. И это был уже почти пик. Но он был ниже, чем осенний. Осенью умирало еще немножко больше. Поэтому сейчас ситуация все равно пока еще значительно лучше, чем в оба пика прошлых. Но она уже значительно хуже, чем была в самые благополучные месяцы типа августа и, соответственно, вот марта. Ухудшение, как мы видим по госпитализациям, вот график за моей спиной, началось в марте постепенно. А в начале мая оно резко ускорилось. И сейчас мы пока что не понимаем, как дальше будет развиваться ситуация. К сожалению, мы потеряли метрику по обонянию, потому что британец вызывает потерю обоняния примерно на 40% реже. А что с обонянием при индийском штамме, вообще пока непонятно. Поэтому единственным объективным критерием является избыточная смертность. Это очень запоздавший показатель, запоздалый. Он нам становится доступен спустя пару месяцев после того, как человек заразился, к сожалению. Поэтому приходится следить за госпитализациями, но они зависят от критериев. Если у вас ситуация тяжелее, вы будете госпитализировать только более тяжелых, а если легче, вы можете госпитализировать менее тяжелых. Поэтому это тоже не полностью объективный показатель, к сожалению.
С демографом Алексеем Ракшей беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Эта операция готовилась не один год, и предпосылки к этому еще лежат в 20-30-х годах, когда должны были реализовать программу «Крым без крымских татар».
Сегодня отмечается годовщина депортации крымско-татарского народа, признанной в Украине актом геноцида. Но об этом позже, а сейчас еще одна тема, связанная с пандемией коронавируса. Один из наиболее авторитетных медицинских журналов «Lancet» опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины «Спутник Ви». Эта статья, вышедшая в том же журнале в начале февраля, стала основным академическим источником информации об эффективности и безопасности препарата, разработанного в центре имени Гамалеи. Собеседник научного обозревателя «Свободы» Сергея Добрынина, президент Общества доказательной медицины Василий Власов.
Публикация этого письма является результатом вне журнальных выступлений, прежде всего нашего выступления на Обществе специалистов доказательной медицины. У нас было опубликовано очень быстро после появления второй статьи «Наша собственная оценка». Иностранные коллеги, которые стали соавторами вот этого письма в «Lancet», они присоединились к нашей точке зрения, но значительно ее обогатили.
Скажите, какие основные претензии вы предъявили к опубликованному в «Lancet» исследованию третьей фазы «Спутника»?
Основным я считаю отказ от публикации протокола исследования, отказ в предоставлении доступа к исходным данным и неполное сообщение результатов исследования. Вот это три основных позиции.
А насколько ответ, который Денис Логанов и соавторы дали на ваше письмо, кажется вам удовлетворительным?
Фактически они дали два ответа на наши публикации. Первый ответ появился в виде коррекции данных в статье. Это произошло еще раньше, недели две, по-моему, назад или три. Они сообщили, что здесь надо читать не так, а эдак здесь число не такое, а такое, а здесь число не такое, а такое. Mm-hmm. Поступили аналогичным образом, как и с первой статьей. При этом, не приводя никаких объяснений, типа мы здесь просто должны были написать другое число. Этот ответ выглядит точно так же хамски неубедительно. Обращает внимание на то, что этот ответ подписан только тремя авторами, а совсем не всем авторским коллективом. Впрочем, такое бывает иногда. Некоторые предъявленные им претензии игнорируют, а некоторые отвечают в том же духе, в котором они отвечали применительно к удивлениям по первой статье, что вы можете удивляться, но это правда, и все. Эту позицию обычно занимают люди, которые защищают слабый материал. Они боятся представить что-то дополнительное и новое, потому что в результате возникнут, вероятно, новые несогласованности. То, что эти проблемы не были замечены, это жуткий позор журнала. Предполагать, что такой текст мог бы быть опубликован в «Ланцете», вообще никакой возможности нет. Совершенно очевидно, что они его тиснули, не глядя. Будем считать, что это побочный эффект спешки.
Все-таки, как интерпретировать ваше письмо? Вы сомневаетесь в том, что вакцина в самом деле эффективна, или просто указываете на закрытость российской, может быть, не целиком российской, но закрытость разработчиков в этом случае и их неготовность вести открытый научный диалог?
Эффективности и безопасности вакцины, в смысле точечной оценки, сколько процентов, об этом можно было бы вести диалог и обсуждать какие-то другие проценты, если бы у нас были другие данные. А у нас вот только вот эти данные, которые они опубликовали. Вот, поэтому фактически у нас остается для рассмотрения только вот эта статья. Именно поэтому мы уделяем внимание тому, что там написано. И исходя из этого, мы не можем вывести никакой иной оценки эффективности и безопасности, но в результате такого внимательного чтения и обнаружения вот этих необъяснимых цифр и того факта, что авторы не хотят сотрудничать в установлении деталей, на основании этого мы должны к этим точечным оценкам, грубо говоря, 92%, да, вот к этим точечным оценкам должны добавить очень широкий доверительный интервал. Я думаю, что будет обоснованным предполагать, что доверительный интервал к эффективности этой вакцины простирается где-то от 50 до 100%. Вот так.
Но при этом вакцину в мире получили, я думаю, что уже десятки миллионов человек, но не менее 10, я думаю, что больше 20 уже. И, например, есть реальные данные из Сан-Марино, где это была преимущественная вакцина, хотя там маленькое население, но заметно, что у них после начала вакцинации практически на фоне соседних регионов Италии у них эпидемия практически завершена. Значит, все-таки она каким-то образом эффективна, только мы не можем оценить, каким именно, правильно понимаю?
Совершенно верно. Более того, подобного рода аргументы нужно приводить с большой осторожностью, потому что всегда, когда проводится кампания по вакцинации, применяются одновременно и другие меры. Ну, например, в Израиле меры по изоляции и предотвращению распространения были очень хорошими этой весной, в то время, когда проходила активная вакцинация.
Бразильский регулятор запретил импорт спутника, изучив документы, исключительно на основании изучения документов, поступивших с самого же центра Гамалеи, они указали на то, что там написано, что допустимая доля реплицирующего вектора – это, кажется, там 1000 частиц на дозу. Хотя после этого центр Гамалеи заявил, что на самом деле там его нет вообще. И вот неаккуратность оформления документов, возможно, стала причиной для отказа в импорте на крупный для России рынок. Может ли такое быть, что в целом культура неаккуратности в документах, вот опечатки в этой работе, история с падающей заявки в Бразилию, это такая большая проблема, чем, собственно, проведение исследований и разработка вакцины?
Существует в общественном мнении, в том числе в российском правящем классе, такое представление, что производство качество лекарств – это плевое дело, надо только мужиков нанять, чтобы они нам быстро сварили. В действительности производство лекарств, и в том числе производство вакцин, это не менее сложная отрасль, чем производство микросхем. Поскольку лекарство – чрезвычайно ответственное дело, существует целая наука регуляторная. Регуляторные документы международные и национальные, допустим, в Евросоюзе, в Соединенных Штатах – это чрезвычайно обширная юридическая и техническая отрасль. Боюсь, что у нас в России вообще там 1-2 человека только в этом хоть как-то рубят. Поэтому говорить о том, что может быть это вот только всего это принципиально неправильно. Потому что это не вот что-то вот такое вот частное, а это принципиальная большая проблема незрелости российского рынка, российской науки и российской регуляторики. Жаловаться тут нечего, надо расти.
Научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин беседовал с президентом общества доказательной медицины Василием Власовым. Время свободы. Сегодня отмечается годовщина начала депортации крымско-татарского народа в мае 1944 года. По официальной версии, за активное сотрудничество крымских татар с нацистами в годы оккупации Крыма. Одним из инициаторов выселения татар из Крыма был Алексей Макроусов, еще в годы гражданской войны, прославившийся особой жестокостью и прозванный «Черноморским Махно». Обстоятельства депортации, признанной Верховной Радой Украины геноцидом крымско-татарского народа, напоминает историк Гульнара Абдулаева, с которой побеседовал журналист издания «Крым Реалии» Сергей Макрушин.
Эта операция готовилась не один год, и предпосылки к этому еще лежат в 20-30-х годах, когда должны были реализовать программу «Крым без крымских татар». Но тогда эта программа не реализовалась, поэтому возможным это только стало с началом войны между СССР и Германией. На тот момент, как мы знаем, уже в начале к осени 41-го года Крым был полностью оккупирован немцами. И как раз произошло то, что ставили вину крымским татарам, по сути, это провал партизанского движения, которым руководил Макроусов. Но на тот момент Макроусов списал все свои ошибки на крымских татар, он их обвинил, он буквально поголовно обвинил в сотрудничестве крымских татар с оккупантами. И в июле 42 года он направил в Москву докладную с дезинформацией о том, что подавляющее большинство крымских татар пошли за фашистами. Конечно же, на тот момент докладную приняли во внимание, однако оставили до определенных пор, потому что Крым был оккупирован. И как только 4-й Украинский фронт освободил Крым, к реализации этого плана о депортации крымских татар приступили. Ранним утром 18 мая гром грянул. Буквально в каждый дом крымских татар пришли солдаты НКВД. Большинство стариков на тот момент вообще даже не понимали русского языка, когда им там говорили, что их обвиняют в том, что они предатели Родины, они просто не понимали, в чем их обвиняют и почему их выталкивают из родных домов. И кому-то дают 5 минут, кому-то вообще никакого времени не дают и говорят, что вас ведут на расстрел. То есть люди были в полной растерянности. Их просто сгоняли на площади, грузили в машины. До рассвета вообще не разрешали их покидать. Когда уже Крым освободили, многим крымским татарам из армии давали отпуска, чтобы они приехали повидать свои семьи. Но это оказалось не из благих побуждений, это оказалось все к тому, что готовилась депортация. Как мы знаем из истории, что в этот период как раз-таки находился дома у себя и герой Советского Союза Амитхан Султан, и он, в принципе, своими глазами наблюдал вот эту депортацию, когда его родных просто выселяли, а так получилось, что он-то герой Советского Союза, его семью и родных обвиняют в коллаборационизме, это как-то не вязалось, поэтому вот его семью удалось как бы сохранить, не депортировать, депортировать в тот момент. Тот 44-й год, 18 мая, как раз-таки дома находились и другие герои войны. Многие мужчины были представлены к высоким наградам, но их медали абсолютно не играли никакой роли, и их, в принципе, ни о чем не спрашивали. И если ты возмущаешься, там многих просто ликвидировали и расстреливали на местах. Также к вагонам не были доставлены люди нетранспортабельные, душевно больные, их точно так же уничтожали на месте. И, в общем-то, можно сказать, что это был настоящий геноцид, и крымские татары вообще не понимали, что происходило. Во-первых, эта акция проходила буквально по всему Крыму, и из с рассказов очевидцев, уже солдат НКВД, которые впоследствии потом рассказывали, они, оказывается, даже между собой устраивали соревнования, кто быстрее выселит из домов того или иного города или места. То есть даже устраивали такие соревнования, поэтому крымские татары, ну, люди, кто-то мог взять, как я уже сказала, какую-то безделицу, кто-то что-то смог с собой взять в дорогу, но в основном, конечно же, никто, кто мог за 5 минут в растерянности что-либо собрать. И таким образом операция была завершена к 4 часам 20 мая, и 67 эшелонов, буквально битком набитых крымских татар, были уже отправлены в Среднюю Азию и на Урал.
Не совсем понятно, можно ли подсчитать точно количество жертв, да, но все-таки какие цифры называют исследователи, сколько человек тогда погибло?
Ну, конечно же, на тот момент статистику никто не вел. И поэтому есть определенные данные, а вот данные НКВД, например, и данные Национального движения крымских татар, они немного разнятся. И если по данным НКВД из Крыма было депортировано 191 тысяча 14 крымских татар, там по партийным источникам уже чуть больше 194-111 человек, и к ним еще после войны были направлены демобилизованные мужчины, то есть те самые крымские татары, которые сражались на фронтах Второй мировой войны. А по данным Национального движения крымских татар было выслано 238-500 человек, из которых только дети и женщины составляли большинство, то есть в основном от общей суммы 86,4%. А за период депортации первые годы ссылки крымских татар народ потерял 46,2% от общей численности. Но опять-таки это, в общем-то, приближенные цифры, более-менее ясная картина по поводу потерь, но тем не менее они не окончательны, потому что опять-таки никто не вел подсчеты. И в местах ссылки, депортации мы точно не знаем количество людей, которые погибли, потому что есть разные предположения. Кто-то говорил, что вообще в первый год очень много умирало людей. Ну, мало того, что они перенесли такую трагедию, это психологический шок. Другое дело, что они попали в совершенно другие климатические условия. И, естественно, что на местах ссылки их никто радушно вообще не встречал, потому что там уже население было подготовлено к тому, что к вам едут предатели Родины. И поэтому, естественно, к ним уже было отношение негативное. И начинались болезни от нехватки еды, от голода, разные болезни. И люди просто умирали, потому что буквально на второй день их погнали на работы. Думаю, что нам, современным людям, например, вот поставить себя на их место, наверное, в чем-то даже и нереально, потому что мы даже не понимаем, насколько какие трудности были.
Об обстоятельствах депортации крымского народа в мае 1944 года рассказывала крымско-татарский историк Гульнара Абдулаева. Вопросы ей задавал журналист регионального проекта Украинской службы радио «Свобода. Крым. Реалии» Сергей Макрушин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».